События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Сегодня для вас ее проведут Роман Шмелев и Евгений Антонов. Наш продюсер Сандра Лыпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 17 апреля.
Возвращается в повестку дня Rail Baltica. Возобновлено строительство здания Рижского центрального вокзала, вот того самого крыла, которое должно принимать поезда из Европы. Об этом поговорим подробнее в начале нашей программы.
Родители смогут, возможно, оправдывать пропуски своих детей в школе до 5 дней в течение учебного года. Дискуссия эта началась для того, чтобы облегчить нагрузку на семейных врачей. Представим вам сюжет коллег из службы новостей на эту тему.
Покупатели жалуются на нехватку куриных яиц в магазинах перед Пасхой. Насколько действительно есть основания для того, чтобы переживать об отсутствии этого товара? Поговорим об этом ближе к середине часа.
Затем мы перенесемся в Даугавпилс. Оттуда пришла накануне довольно громкая новость. Госполиция провела процессуальные действия на семейной собственности мэра Даугавпилса Андрея Эксниша. Постараемся разобраться, что же там случилось.
Возле Баусского замка обвалилась часть скалы. На укрепление склона этого замка потребуется немалое средство. Этот оползень затронул значительную часть западного бастиона. Подробнее расскажем о том, насколько пострадал, собственно, замок и угрожает ли ему на данный момент что-либо ближе к завершению нашей программы.
Ну а в конце нашего эфира у нас будет включение из Рижского цирка, который отмечает Всемирный день цирка 19 апреля. Там запланирована большая программа. Мы узнаем все детали от представителя цирка. Напоминаю, что нашу трансляцию можно смотреть на домашней странице Латвийского радио 4, на платформе LSM+, а также в наших социальных сетях.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Итак, Rail Baltica и казавшийся вечным и уже никогда не достроен, не имеющим шанса на то, чтобы быть достроенным, проект центрального вокзала в Риге получает второй шанс на жизнь. Вот появилась информация, что компания BRRX возобновила строительство этого объекта.
Фонд оздоровления покроет работы на сумму более 104,5 миллионов евро. Это составит примерно 75% от всей суммы, необходимой для реализации этого проекта южной части здания. Соответственно, вот были найдены на это деньги из европейских фондов. Подробнее об этой ситуации нам расскажет Юлия Петрик.
Застройщик компании BRRX возобновила строительные работы по проекту строительства здания центрального вокзала и планирует завершить основную часть работы к 31 августа 2026 года. Южную часть вокзала проекта Rail Baltica планируется сдать в эксплуатацию уже летом 2027 года. Для реализации этой важной части проекта 75% средств будет покрыто из средств Европейского фонда оздоровления. Это 104 миллиона евро. Решение о выделении денег было принято в феврале на заседании Европейского совета по экономическим и финансовым вопросам. Этого решения удалось добиться благодаря сотрудничеству министерств с Европейской комиссией. Об этом рассказала замгу секретаря Министерства сообщения Кристины Малнача.
Этого финансирования достаточно, чтобы завершить все работы по южной части вокзала, а именно установить крышу, завершить работы по фасадной части здания, благоустроить пассажирские платформы, провести необходимые внутренние работы для того, чтобы пассажирский вокзал стал пригоден для использования и был сдан в эксплуатацию. Благодаря успешной работе Минсообщения, Министерства финансов, сотрудничестве с Еврокомиссией, удалось найти необходимые денежные средства, которые позволят завершить начатые работы на центральном вокзале, то, что мы называем южной частью.
Эксперт по вопросам транспорта Талис Линкольнс пояснил нам, что данная часть проекта очень важная, потому что необходимо благоустроить вокзал для удобства пассажиров, приспособить его под новые поезда. И пока начнет работать его южная часть, можно будет приступить к строительству второй части вокзала, фактически идентичной первой.
Здание центрального вокзала строится в несколько очередях, и сейчас идет строительство той стороны здания, которое находится напротив Министерства транспорта. После окончания строительства вся оперативная деятельность железной дороги в Рижском центральном вокзале будет перенесена именно на эту сторону. То есть электрички и дизельные поезда будут останавливаться на новой стороне. Там будут высокие перроны и будет много удобств для пассажиров. Важно закончить то, что начато, чтобы вокзал смог функционировать хорошо и люди могли почувствовать все удобства, которые дает, скажем, новые электрички. Сейчас очень много вопросов со стороны пассажиров, почему мы в Рижском центральном вокзале пока что имеем еще низкие перроны, есть проблемы, как вообще попасть поезд престарелым людям. И, конечно, чем быстрее закончим это строительство, тем быстрее люди увидят и хороший сервис новых наших поездов.
Как рассказал руководитель компании «Берерикс» Гунтес Аболтинш Аболинш, предусмотренные сроки для строительства вокзала очень сжатые. Однако, мобилизуя ресурсы, тем не менее, работы планируется завершить в сроки. Согласно сценарию реализации проекта Rail Baltica, утвержденному правительством, на первом этапе планируется завершить строительство центрального вокзала и инфраструктуры на южной стороне, что также позволит создать сообщение между центром Риги и аэропортом еще до завершения строительства основной линии. Строительство северной части станции и его масштабы будут зависеть от дальнейших решений по этапам реализации Rail Baltica и имеющегося финансирования. Что касается строительства моста через Даугаву, то пока этим планом реализоваться не суждено, денег нет. Сделаны, правда, первоначальные работы, построена эстакада перед мостом, но сам мост пока строить не планируется. Денег Европа пока выделять не планирует в силу других приоритетов. Но надо будет в дальнейшем, конечно же, искать деньги на завершение строительства моста, подчеркнула Кристина Малнича.
Был подготовлен запрос Еврокомиссии на будущее финансирование проекта Rail Baltica, чтобы завершить строительство моста через Даугаву. Однако, к сожалению, запрос не был поддержан. И финансирование больше недоступно для строительства этого моста, и работы больше не ведутся. И в дальнейшем надо будет искать решение, ждать момента, когда будет возможность продолжить строительство нового моста.
Эксперт Алис Линкайц сказал, что в течение 5-6 лет мост будет построен. Это необходимо сделать. Как обычно в таких проектах, деньги запрашиваются постепенно.
Был план, что будет следующие конкурсы, в которых Латвия будет участвовать и будет запрашивать следующие порции денег, но приоритеты поменялись, и, соответственно, пока денег там нет. Железнодорожный мост нужен, и, конечно, долго так стоять он тоже не может, потому я думаю, что постепенно мы должны смотреть на финансирование, найти финансирование, хотя бы постепенно этот мост строить и закончить. Это не только железнодорожный мост, это также будет велодорожный и пешеходный мост через Даугаву. Я думаю, через лет 5-6 он должен быть построен.
Уже сообщалось о том, что расходы на первый этап проекта Rail Baltica в странах Балтии могут составить свыше 14 миллиардов евро, из которых 5,5 миллиардов евро приходится на Латвию. Проект Rail Baltica на 85% финансируется из европейских средств, оставшаяся часть из государственного бюджета. Также ведется работа по привлечению других видов финансирования, перераспределение других фондов Европейского Союза, а также с помощью финансирования государственно-частного партнерства.
Это сюжет нашей коллеги Юлии Петрик. Она рассказала о том, что возобновилось строительство здания Рижского центрального вокзала по проекту Rail Baltica.
Ну вот посмотрим, будем надеяться, что летом 2027 года действительно мы можем наблюдать, как на перрон нового здания Рижского вокзала смогут приходить какие-то поезда, да, мы слышали, что мост еще построен не будет, но, возможно, уже будет использована эта часть.
Ну да, тут, возможно, это такая, как это было в очень старом Яралаше, по бразильской системе, после того, как будет построен вокзал, уже нельзя будет построить мост, потому что если ты построишь вокзал, а моста не будет, то это как бы обесмыслит предыдущие вложения, так что...
Ну, как бы да, с другой стороны, все-таки, ну, с этого края, да, с восточного края, там же все-таки есть пути, поэтому можно бы, может быть, можно как-то их использовать таким образом. Не знаю. Ну, в общем, вопросов пока все равно много, но, тем не менее, факт остается фактом. Строительство здания нового вокзала возобновлено.
Да. Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Чтобы облегчить нагрузку на семейных врачей, Министерство здравоохранения предлагает разрешить родителям самим оправдывать пропуски уроков школьникам по болезни до 5 дней в учебный год. Однако существует опасение, что это может угрожать здоровью или и благосостоянию детей, а также их успеваемости. Ну, то есть фактически проблема заключается в том, что сейчас обоснованный прогул в школах, он должен быть как бы как-то еще и подтвержден семейным врачом. Ну, подробнее об этих дискуссиях нам расскажет наш коллега Михаил Никулкин.
Сейчас родители могут сами оправдывать пропуски уроков, если ребенок приболел и пропускает школу не дольше 3 дней. Есть и школы, которые позволяют родителям оправдывать пропуск не более 20 учебных часов в семестр, вне зависимости от того, происходит это из-за болезни или по другим причинам. Семейный врач Айнис Дзалпс уверен, что подача справок от врачей в школу – это советская традиция, от которой пришло время отказаться. Сейчас в части школ такие строгие требования к посещению, что семейные врачи оправдывают и пропуски, которые напрямую не связаны с болезнью.
Большая проблема со справками связана с гимназиями, техникумами и особенно теми техникумами, где есть стипендии. Там можно пропускать занятия только со справкой от врача. И в таких случаях мы оправдываем и похороны, и траур. Последний случай был: у подростка умерла крыса, и он не может пойти в школу.
Есть также школы, которые требуют справку за каждый пропущенный урок. Поэтому нагрузку от выписывания справок ощущают не только семейные, но и, например, зубные врачи. По этой причине Министерство здравоохранения хочет добиться того, чтобы родители могли сами оправдывать пропуски уроков детьми до 5 дней дважды в год. Такое количество дней выбрано потому, что легкие вирусные заболевания обычно длятся у детей до 3 дней, и еще 2 дня нужны на восстановление организма. В подобных случаях можно обойтись и без визита к врачу. При этом не планируется вводить строгий, единый, закрепленный в законе или правилах правительства порядок по контролю пропусков и выдаче врачебных справок. Вместо этого Министерство образования должно будет разработать рекомендации, по которым каждая школа может действовать, учитывая собственный опыт на месте. Кроме того, парламентский секретарь Министерства здравоохранения Даца Клявиня «Новое единство» указала, что эта идея продвигается во благо детей.
Мы должны заботиться о том, чтобы ребенка, который выздоровел после короткой 3-дневной болезни, не везли во врачебную практику, где, возможно, много больных пациентов. Это все же известный риск для здоровья ребенка, а также нагрузка для родителей из-за бюрократических требований.
Министерство образования согласно с идеей Министерства здравоохранения. В свою очередь, заместитель директора Департамента оценки качества Государственной службы качества образования Янис Михайловс признает, что можно обсуждать перемены, но указывает на риски. Например, недобросовестные родители смогут в дальнейшем не вести к врачу детей, которым необходима помощь медиков. Также может оказаться так, что не посещавший врача ребенок может вернуться в школу не до конца здоровым и заразить других. Вот что Михайловс говорит о пропусках занятий.
Пропусков действительно много. И возможно, что и оправданные, и неоправданные пропуски оставляют негативный эффект на качестве образования. Каждый пропуск, конечно, негативно влияет на образование в школе. Второе, пропуски часто создают повышенную нагрузку для учителей.
Нагрузка на педагогов возрастает, поскольку приходится дополнительно работать с учеником, который из-за пропусков не освоил учебный материал и у него накопились проверочные работы. Председатель ответственной комиссии Лейла Расима из прогрессивных признала, что вместе с переменами в оправдании пропусков уроков нужно искать и решение, как предотвратить необоснованные прогулы занятий. Михаил Никулкин, Илза Кузьмина, служба новостей Латвийского радио.
Подробности на Латвийском радио 4.
Продолжаем программу «Подробности». Пришла пора поговорить о том, что является неизменным атрибутом Пасхи, которая приближается. Вот буквально нам предстоят четырехдневные пасхальные выходные. Это куриные яйца, которых зачастую в эти дни просто в некоторых магазинах невозможно купить, а в других цены резко выросли. Несколько постов на эту тему я сам видел в Фейсбуке. Я знаю истории, когда из магазина заказанные просто вот эти вот яйца не доехали до покупателей. И такие же процессы происходят и в соседней Эстонии. Вот, например, крупная сеть универсамов Коп отчиталась, что спрос на яйца выросли там на 70%. И, несмотря на это, вот люди продолжают опустошать полки магазинов, желая приобрести этот товар.
А в свою очередь, в Литве предупреждают о том, что особенно не хватает именно белых яиц, потому что именно они обычно являются главным товаром, потому что их можно использовать как символ, как украшение. Ну и, соответственно, вот именно белых яиц там может не хватить. Ну, вообще, я так понимаю, что в мировом рынке сейчас наблюдается дефицит куриных яиц из-за птичьего гриппа, который сотрясает мировые рынки, в частности, американский рынок, и до Европы тоже докатился. Ну, вот, я так понимаю, при подготовке программы тебе удалось поговорить с президентом Ассоциации торговцев Хенриком Данусевичем, чтобы он прокомментировал.
Да, я, в общем, не знал, что делать именно в гриппе, но хотелось понять, что происходит, насколько это долгосрочные процессы и тренды. И вот что Данусевич, господин Данусевич нам рассказал.
Значит, в этом году получилось так, что в связи с дефицитом яиц, если вы помните, в Америке была птичья болезнь, и в Западной Европе тоже выросли цены на яйца. Поэтому малые магазины немножко опасались, готовые люди заплатить на 30-40% дороже до сих пор за яйца, делали закупки очень осторожно. И поэтому в части маленьких магазинов яйца были с перебоями. То есть если тот объем, который они заказали, они продали, в целом тоже и яйца подорожали у поставщиков. Яйца стоили 2,20, значит, в магазине было бы где-то 2,70-2,80. Но есть, конечно, исключения. Большие глобальные сети, которые делают закупки в Европе, могут предложить яйца по цене, которая даже ниже той цены, которую сегодня предлагают производители и импортеры на латвийском рынке для остальных. Ну и, скажем, я тоже видел, что в одной сети сегодня купил белые яйца по цене, которые были ниже обоих моих обозначенных пакетов. Но это симптом того, что глобальные закупки, конечно, не дешевле. И ну, малым надо помогать, чтобы не выжили в этом мире.
То есть получается, что это какая-то такая временная ситуация, связанная с стечением нескольких факторов, ну и как бы в глобальном смысле для потребителей Латвии здесь ничего не изменится?
Да, с временем, когда восстановится производство кур в Западной Европе и в Америке, тогда, конечно, мировой рынок успокоится и цены начнут падать. Просто сегодня из-за большого спроса, конечно, производители будут отдавать за рубеж. Но я думаю, что и с шоколадом будет похоже, что шоколадный успокоится. Я понимаю, что и шоколадные яйца тоже покупают к Пасхе. Это большие объемы, которые в Европе продают, но, скажем, в Германии каждый год где-то 230 миллионов шоколадных зайцев продают. А Франция тратит там 300 миллионов евро только на эти шоколадные зайцы. И по обследованию, тоже было обследование потребителей, и потребители говорят, что они готовы за шоколадные яйца заплатить даже 68% дороже, чем было в прошлом году.
Это президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. Мы обсуждали с ним доступность куриных яиц в магазинах и, собственно, рост цен на них. Но вот, по его словам, это все является следствием куриного гриппа, который начался в Соединенных Штатах, теперь вроде как происходит, перекинулся и на некоторые страны Западной Европы. Со временем это все пройдет, ну и эти проблемы тоже уйдут в прошлое. Идем дальше.
Латвийское радио 4. Подробности.
Переносимся в Даугавпилс. Там вчера государственная полиция проводила процессуальные действия на семейной собственности мэра Даугавпилса Андрея Элкснинша. Об этом сообщает передача «Панорама» на латвийском телевидении. Утром возле виллы семьи Элкснинша был замечен полицейский микроавтобус, а позже днем автомобиль предприятия Садалас Стейклс. Элкснинш заявил латвийскому телевидению, что не был проинформирован о происходящем по указанному адресу и не имеет никакого статуса в упомянутом уголовном процессе. Как сообщала ранее программа НК «Персонигов», семейной собственности мэра Элкснинша было обнаружено незаконное подключение к электросети, которое, возможно, функционировало в течение многих лет.
С нами на прямой видеосвязи наша коллега из портала «Чайка ЛВ» Анна Кусыня, которая вчера была там на месте, видела все своими глазами и даже сняла это на видео. Анна, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Расскажите нам, пожалуйста, про этот сюжет. Что произошло? Вот что это за история с подключением? Почему вчера приехала полиция к этому дому? И какое это имеет отношение непосредственно к Элксниншу?
Как вы сообщили ранее, мы вчера были на месте по этому адресу на Цесу улице 40А, где находился экипаж полиции. И также был некий гражданский автомобиль с тремя людьми. Кто это был, нам не удалось выяснить. И также примерно в 9:46 на территорию через ворота въехал также бывший владелец этой виллы, тесть мэра Даугавпилса Анатолий Володарский. Вот. Государственная полиция подтвердила нам также, что на данный момент по этому адресу проводятся процессуальные действия, но от каких-то более подробных комментариев они воздержались. И после обеда также работали службы Садалас Стейклс по этому адресу.
А можем ли мы предположить, что непосредственно это было за устройство и непосредственно что там, так сказать, могло с этим электричеством происходить? Для чего оно использовалось? Каким образом?
Ну, мы также смотрели репортаж наших коллег с НК «Персон Ига», и там... Как коллеги нам всем рассказали, что там на этом объекте было незаконное подключение электричества, и, видимо, ну и по данным Садалас Стейклс, на этом объекте были довольно-таки большие... Ну, довольно-таки много электричества потреблялось.
Ага, то есть каким-то образом, в общем, те, кто жили в этом доме, речь о тех, кто в этом доме жил, да, они подключились к какой-то другой сети, которая проходила под их участком.
Вот там какое-то устройство было, которое переключало каким-то образом на нелегальное и... Вот это нелегальное это подключение.
А вы сказали, что этот вот дом, куда приехали, там его бывший владелец, это тесть Элкснинша. А сейчас, а нынешний владелец кто? Кто сейчас управляет этим домом, кто там живет?
Нынешние владельцы по документам являются мать Андрея Элкснинша и его жена Екатерина.
Ага. Как-то комментировали ли эту ситуацию кто-то из живущих в этом доме людей, либо сам мэр?
Живущие там люди не комментируют ничего. У нас данных таких нету. А сам Андрей Элбсенч сказал, что он к этому делу не имеет никакого как бы отношения, то есть он не является никак связан с этим делом.
А если представить себе, что вот кто-то, с точки зрения технической, я даже пытаюсь это вообразить, то есть кто-то прокопал вот в земле, поставил какой-то прибор, это нужно иметь какие-то навыки или нужно специального человека пригласить, да? И какой примерно ущерб мог нанести тот, кто это сделал, злоумышленник, государству вот этим устройством?
Ну, знаете, я как бы сама тоже не являюсь, не знакома с такими темами, да. И даже не могу предположить, что нужно сделать, что нужно иметь, чтобы произвести такое нелегальное устройство. Но, наверное, это должен быть человек, который хорошо разбирается в этой в технике, в электричестве. И, ну, потому что, как мы видели по видео, которое в репортаже на Капперсонига, там довольно-таки сложное устройство, которым управляли дистанционно. И, как бы, видимо, это довольно-таки сложное устройство, и проверки Saddle & Stickles в последний раз на этом объекте были в 2007 году. Mm-hmm. И тогда этого устройства еще не было по этому адресу. И сколько оно там было, и как, какой ущерб нанесен, ну, это мы уже узнаем в ходе следствия.
Анна, ну я так понимаю, вы непосредственно были на месте, да, вблизи этой недвижимости. Видели ли вы какие-то признаки каких-то объектов, которые могли потреблять такое количество, значительное количество электроэнергии? Не знаю, гигантские карусели там на заднем дворе, или какая-нибудь криптоферма, или теплица, где круглый год выращивают бананы. Я не знаю, ну что-либо. Или это просто обыкновенный, ну, большой зажиточный дом? Все.
Ну, это большой дом, который спрятан за забором, через который ничего нельзя подсмотреть или увидеть. Поэтому сложно себе даже представить, что было в этом доме, что так много электричества потребляется.
То есть даже если это любой из трех вариантов, которые только что перечислил Роман, никто про это до сих пор не узнал, потому что просто за забор проникнуть нельзя.
Видишь, как просто решается. Ставишь забор, и все.
И выращиваешь себе бананы. Ну, просто, правда, нужен источник электроэнергии достаточно. Хорошо, а повлияло ли это событие на политическую жизнь Даугавпилса? Потому что мы понимаем, что сейчас все регионы, все самоуправления готовятся к выборам июньским, ну и Даугавпилс не исключение. В этом смысле как-то, может быть, соперники или сторонники нынешнего мэра этой ситуации воспользовались, что-то говорили?
Ну, именно конкуренты мэра, конечно, они используют эту ситуацию, также придумывают разные клички нашему мэру, используют эту ситуацию в свою пользу. Но есть также те, кто поддерживают мэра и не считают, что он каким-то образом виноват и что он причастен к этому. То есть как бы читатели «Чайки» и также комментируют, и комментаторы делятся на две половины. Кто-то все равно защищает нашего мэра, а кто-то, те же конкуренты из партии конкурентов используют это и еще раз напоминают, какой. Ну, то есть используют это в свою пользу. В своей предвыборной также агитации.
Да, ну понятно. Ну интересно, чем все это, конечно, закончится. Благодарим. К нам к эфиру подсоединилась наша коллега из Даугавпилса, коллега из «Чайки ЛВ» Анна Кусыня, которая была накануне, собственно, у дома, где сейчас живут мать и супруга, по крайней мере, принадлежат они матери и супруге Андрея Элсенша, мэра Даугавпилса, и где проходили процессуальные действия. Спасибо и всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Ну, интересно. Про бананы хорошо и про криптоферму тоже. Конечно, мы не будем наговаривать.
Нет, ни в коем случае. Я просто...
Есть ли
какие-то видимые признаки того, что может какой-то объект много потреблять? Потому что действительно...
Да, конечно, любопытно. Это очень интересный опрос. Я вот тут посмотрел еще отдельно материал, что когда вот в Neka Person, там речь шла о том, что объем потребленной электроэнергии, он в летние месяцы достигал 5000 киловатт-часов, а в зимние 15000 киловатт-часов. И вроде бы именно из-за того, что вот такой аномально высокий уровень потребления был зафиксирован, и прошла эта проверка. То есть не то, что кто-то вот приехал, специально там наслал полицию.
Я действительно слышал, что так...
Да. И давай колодцы копать.
Криптофермы ищут именно через именно всплески, еще в том числе теплицы, где выращивают, например, какие
бананы,
Ну, допустим.
Допустим.
Или не только бананы. Но
да.
Интересно все-таки, что могло стать причиной такого большого количества потребления электроэнергии в этом? Даже безотносительно конкретных владельцев вообще, в принципе, интересно, что может много тратить энергии.
Ну, да, мы не знаем ответов на эти вопросы, но это все очень интересно, и, конечно, история будет явно развиваться в ближайшие недели очень динамично, потому что у нас предвыборная пора, и всякий кто может, этой историей как-то будет воспользоваться, наверное. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Из Даугавпилса мы свой взгляд обращаем в Бауску. И там часть скалы в 35 метрах от замка обвалилась в начале этого месяца. На укрепление склона Бауского замка потребуются значительные средства. Этот оползень затронул северо-западный бастион Бауского замка, который является архитектурным, археологическим памятником государственного значения. Грозит ли обрушение скалы самому Баускому замку? Об этом нам расскажут наши коллеги из ЛСМ+.
Бауска – крутой берег реки Мемеле. Рядом Бауский замок. В начале апреля тут произошел обвал.
Вот так выглядит место обвала. Здесь установлен предупреждающий знак и натянуты ленты. Здесь виден доломит, который со временем размыло водой. И дальше сам обвал. Видно, что вместе с землей и доломитом упали и большие деревья.
В нижней части скалы раскололись доломитовые плиты, которые со временем вымывает вода, поднимающаяся во время половодья. Плиты выпадают, и в скале образуется выступ. При непостоянной погоде зимой вода в скале несколько раз замерзает и разрывает породу. Появляются трещины. Над выступом возвышается монолитный массив скалы. Тяжелый. Он в любой момент может обвалиться и сам по себе. И вот в тот роковой день он обвалился без всяких внешних сил и природных катаклизмов.
Теперь самоуправлению Бауского края предстоит заняться разработкой проекта укрепления склона. Для этого понадобится геологическое бурение, чтобы исследовать грунт, и помощь гидролога, чтобы понять, нужно ли отвести реку дальше от этого берега. Но в первую очередь будут ликвидированы последствия оползня, убраны упавшие деревья и вырублены оставшиеся деревья на этом склоне.
Когда листву обдувает ветер, деревья вибрируют, и эти вибрации могут вызвать новые оползни. С другой стороны, корни деревьев также разрывают скалу. Деревья должны быть удалены. В той части, где находятся деревья, оползень на самом деле был с 19 века. Замку ничего не угрожает. Есть угроза людям, которые решат пересидеть дождь под навесом скалы, порыбачить там или посидеть с девушкой под скалой, хотя там есть знак.
Эта скала – памятник природы, и укреплять ее какими-то видимыми бетонными конструкциями нельзя. Но, с другой стороны, на этой скале находится часть архитектурного и археологического памятника государственного значения.
Надо различать две вещи. Одна из них – Бауская каменная крепость, где берег укреплен у подножья, а другая – археологический памятник – средневековый замок Бауски. И этот бастион – часть средневековой крепости. Мы пытаемся провести здесь точную лидар-съемку поверхности земли, чтобы зафиксировать и затем смоделировать, как бы выглядело это укрепление в том случае, если нам придется потерять какую-то его часть. Но я не думаю, что весь бастион упадет в Мемеле. Такой ситуации нет.
Сколько средств понадобится на укрепление склона, в самоуправлении пока не могут сказать, но не исключают, что придется просить помощь государства. Галина Солодовник, Иван Милов, ЛСМ+.
Подробности прямо сейчас.
Мы продолжаем программу «Подробности» и вот поделимся советом, как можно провести вот в течение этих пасхальных длительных выходных в субботу, 19 апреля. Рижский цирк приглашает всех желающих на день открытых дверей. Это мероприятие предназначено для всей семьи и будет проходить бесплатно. В программе запланирован и пикник, и также пройдут бесплатные экскурсии, и можно будет познакомиться с историей цирка. Ну и все это дело приурочено к профессиональному празднику, Всемирному дню цирка.
С нами сейчас на прямой телефонной связи специалист по коммуникации Рижского цирка Уна Розенбаума, которую мы приветствуем. Здравствуйте. Я вас очень плохо слышу. Вы можете чуть громче говорить, пожалуйста? Или что-то там... Совсем не слышно. Попробую перезвонить вам сейчас, потому что звук очень плохого качества.
Ну, а я, в свою очередь, продолжу пока вас знакомить с этой программой 19 апреля. Там вот один из заметных событий, которых мы надеемся, сейчас узнаем подробнее. Это мастер-класс по цирковой драматургии, который проведет каталонский режиссер и драматург Пау Портабелло. Так, есть ли у нас звонок?
Да, здравствуйте, Иона.
Да, вы меня слышите?
О, отлично, наконец-то, хорошее
лучше.
Качество.
Сейчас
да,
гораздо лучше.
Очень рада слышать вас. Приветствуем вас в эфире Латвийского радио 4. Расскажите, пожалуйста, сами, потому что мы все равно передадим не так, как есть, а что же будет происходить в цирке в ближайшие дни, как вы предлагаете и планируете отметить Всемирный день цирка 19 апреля?
То есть то, что у нас будет происходить, это будут экскурсии через каждые полчаса. Вы должны были бы как бы заказать, то есть заранее, но вы можете приходить и так, и будет живая очередь, и будем делать такие по полчаса экскурсии по истории Рижского цирка. Так что так. После этого у нас будет и диджей, и бар, и весь день можно приходить на пикник. Можете брать с собой свою еду и пледы, и можно тут везде проводить время. И через какое-то время будет маленькие представления школы Рижского цирка.
О, вот об этом бы хотелось подробнее узнать, о цирковых представлениях, которые там можно будет наблюдать. И если я правильно понимаю, поправьте меня, также ожидает посетителей некий мастер-класс вот от каталонского режиссера и драматурга Пау Портабелло. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этих цирковых выступлениях, которые можно будет наблюдать.
Цирковые представления школы, Рижской школы цирка будут происходить так, что у нас не в арене, но погама.
Да, во дворе.
Угу. Во дворе будет происходить как бы пикник, и через какое-то время будут и возможность научиться жонглировать, и клоунад, и посмотреть, как это делают дети, и попытаться что-то сделать самим. Угу. Но мастер-класс Пау Портабелло, это для профессионалов, и это будет происходить после 20-21 в Назелле улице в школе цирка.
Понятно, то есть непосредственно посетители со стороны этого не увидят.
Да, но они могут приходить 24-25, будут две спектакли, называются «Languages», где он как бы сам будет на сцене, и еще несколько акробатов и жонглеров, и он будет пытаться как бы найти новый язык цирка. Но вы знаете, какой цирк был раньше, и как он меняется, и как меняются люди в этом.
А как меняется публика, как меняются зрители вашего цирка? Потому что вот действительно, когда, условно, еще 30-40 лет назад было ясно, что цирк — это такое развлечение для семей с детьми, приходили показывать зверей, клоунов, и, в общем, это была довольно понятная программа фокусников. Что происходит в этом смысле сейчас?
В этом смысле цирк меняется, как все вокруг. У нас уже нету животных, но раньше цирк пытался приручить даба, как это?
Природу.
Природу, да, и менять природу животных и людей, и самих циркачей, то есть у них было совсем другой...
Другое предназначение, да.
Да, и сейчас это больше связано с наукой, с физикой, с возможностями, что может человеческое тело, как оно меняется. И цирк стал намного совершенно разные люди в нем занимаются. Они уже не должны быть очень худыми или очень молодыми. То есть совершенно другое поколение цирка. И меняются, конечно, люди, которые приходят также. Мы очень рады видеть детей, но не всех в спектаклях. И сейчас, я думаю, цирк какая-то симбиоза музыки, танца, акробатики, это все вместе. И этот Пао Портабелло, который к нам приезжает, он учит драматургию цирка, которая чуть-чуть другая, чем драматургия кино или театра, в том виде, что все-таки очень важен зритель и его и контакт с ним. То есть нет этой четвертой стены, как в театре, но есть что мы видим друг друга, это очень важно.
Как раз вы упомянули о том, что среди актеров, цирковых артистов, не обязательно сейчас есть какие-то стереотипические требования относительно возраста или физических данных. Расскажите в этой связи, как живет и развивается цирковая школа. Если я правильно понимаю, она и на разные возрасты направлена, и на разные умения, и на более профессиональных и посвященных в цирк людей и, на самом деле, на людей, которые относятся к этому как хобби. Если я правильно понимаю, подробнее расскажите, пожалуйста.
Правильно. Да, вы поняли все правильно. Школа цирка связана... То есть есть как школа или как хобби для детей, где они каждый год делают спектакль в Рижском цирке, как финал сезона. Потом есть группы для взрослых. Я даже сама участвую в одной из них, потому что хочется все попробовать. Есть возможность для людей, которые вообще ничего не умеют, в смысле не занимаются спортом. То есть это очень хорошая возможность укрепить свое тело, потому что оно работает на внутреннюю мышечную систему, что очень важно, чтобы все органы, все остальное было в порядке. И есть возможность учиться жонглировать, есть эти шелки, на которых можно летать, и есть возможность учиться клоунаду и трюков. Так что это все важно приходить, смотреть и пробовать.
Благодарим вас. С нами на прямой телефонной связи была специалист по коммуникации Рижского цирка Уна Розенбаума. Мы говорили о том, как цирк отметит Всемирный день цирка 19 апреля. Спасибо и всего доброго.
Спасибо и будем ждать. Всего доброго.
Обязательно. Нас так всех пригласили. 19 апреля двери Рижского цирка открываются для всех желающих. Много событий, которые будет приятно отметить со всей семьей. И это прекрасный план для тех, у кого еще нет планов на этот день.
Да, рекомендуют взять с собой и плед, и корзинку с угощениями, устроить там пикник и таким образом приобщиться к истории рижского современного цирка.
Мы на этом завершаем программу «Подробности». Сегодня ее для вас провели Роман Шмелев и Евгений Антонов, наш продюсер Сандра Лыпиня, звукооператор Инесса Штрала, видеооператор Роман Жуков. До следующей недели.
И светлой Пасхи. Счастливо.
С Пасхой.
Латвийское радио 4. Подробности.